Костер мы жгли экономно и ухитрились согреть кипяток. А когда я напился, показалось, что вокруг стало теплее, хотя я совсем не чувствовал ног. И ступал, как на ходулях. Наступило утро. Все, что могло гореть, мы сожгли, и в снежном протале лежала холодная куча пепла. Вместо машины стоял непривычный уродливый скелет, тонко окантованный снегом. Не признаваясь друг другу, мы упрямо надеялись, что на дороге появится какая-нибудь машина, и на берег не пошли. Мы сидели в кабине, плотно прижавшись друг к другу.
А все ж таки обидно.
Обидно.
Обидно, обидно. А чего? Чего обидно, не знаешь. Люди подумают, с целью я тебя заморозил. Вот что обидно. А больно ты мне нужен, если я тебя с прижима не спихну. Нахрен ты мне сдался, чтоб тебя морозить. А ведь подумают... И Оришка подумает.
Не подумает. Она любит тебя.
Конечно. Ты все сквозь землю видишь. У нас тут в лесу девки сумерничать скучно. Вот она ищет, кто бы ее пощупал. Ты слюни на нее распустишь со своей любовью, а в итоге останешься в дураках. Сегодня ей по душе конфетка, завтра соленый огурец.
Слушай, тебе не совестно так говорить о женщинах.
Почему о женщинах? И мужики, конечно, не лучше. Вообще, человек склизкое существо. Каждый только об себе думает. А до других ему нет никакого дела. Так было и так будет. Сами шумят, коммунизм строим. А сами норовят хапнуть побольше, поскорее натаскать по потребности в счет будущего коммунизма.
Что ты городишь?
А чего? Я, по правде сказать, козу Емануху глубже уважаю, чем человека. Против Емонухи у него только есть один плюс, что разума больше. А разум тоже еще неизвестно, плюс или минус. Главное не то, что разуму много. Главное, куда его расходовать. В душу глянешь, жадность, трусость и лжа. И уходит разум на потребу жадности, трусости и лжи. Чего косишься? И у тебя, небось, тоже руки гребут к себе, а не от себя, хоть ты и в очках. Очки носишь, статейки пишешь, а поглядеть поглубже, такое же млекопитающее.
Черный ты человек, Николай. Тебя послушать, помереть скорее охота.
Ведь все стараешься как лучше. При прежнем технаруке я вкалывал. От души и без фальши. Хочешь верь, хочешь не верь. Ничего мне не надо было. Что нужно рабочему человеку? Работа, хлеб да правда. А потом поставили этого Акима. Прибыл он к нам с ружьишком. Охотится. Думал, ему тут на каждом шагу чернобурки станут дорогу перебегать. Потом видит, охота дело непростое. Забросил свое ружьишко, стал руководить. Гляжу, мои дружки-назимники стали больше моего выгонять. Конечно, я знал, как они туфтят. Но сам я в эту заваруху не лез. И совесть была. И избаловался от прежнего почету. Хотел себе доказать, что и на честности можно полторы нормы наездить. Хоть тяжело было, и не поспевал я за ними. А бывали дни, наезживал, а надломился. Смелочи. Рубили у нас новый дом. И давно, еще при прежнем технаруке, мне была обещана комната. У нас с Аришкой канитель началась. Я на эту комнату надеялся. Надо где-то встречаться. А в общежитии неловко. Один приходит, другой уходит. Третий на койке лежит, на гитаре играет. Ну вот, кончили дом, а мне не дали комнаты. Другим всем дали, а мне не дали. Я к Акиму. Он вежливый, садись, мол, к твоим услугам. Выслушал мою претензию и начал вопросы задавать. Кому, по-твоему, комнаты в первую очередь, тебе или передовым людям? Он у нас первый говорун. Разозлился я. А унижаться я перед ним не умею. Не то, что не хочу, а не умею. Пробовал раз. Обоим противно стало, и мне, и ему. Начал я был кричать, как этот самый план выполняют, но притормозил вовремя. Разве можно ребят выдавать? И еще чуял я сердцем, что Аким и без меня все знает, только виду не подает, и меня старается в эту мельницу втравить. Ничего не поделаешь, обидно. Раз прихожу к Аришке, плачет. Переставили ее на дальнюю клетку. На дальние клетки новеньких ставят. Она 3 года работает. Это почему? Опять Аким на меня жмет. Чую, что так, а доказать не могу. Вот тут и сломался я совсем. Помню, первый раз загнал машину в сторону, накрутил на спидометре километры, лью наземь бензина, у самого слезы из глаз, до колен капают. Хочешь верь, хочешь не верь. Мне все одно, поскольку, видать, у нас с тобой последнее интервью.
Врешь, врешь, врешь ты все. Ну зачем же это Акиму Севастьяновичу?
А ты, я вижу, и правда с луны свалился. Как ты? Зачем? По-честному-то попробуй, выгони план. Зачем? Это тебе не статейки писать. Лес у нас длинномер, кубатуристый. Надо шарики в черепке иметь, чтобы руководить заготовками. А у него шариков нету. Он ничего не понимает. Когда дерево валят, не знает, где встать. Встал против комля, ему зуб вышибло, теперь железный зуб носит. Вот какой наш Аким лесоруб. По-честному станет работать. Сразу будет видно, какая ему цена. Сразу скинут. Вот он и извивается. И почет ему идет, и премиальный, и прогрессивка. Толстую деньгу скопит и сверкнет в Россию. А про нас чего ему беспокоиться? Жареным запахнет он первый, поможет нас на свет вывести. Да еще и заявление в суд напишет. Ты как думаешь, по какой причине он посадил меня на Витькину машину? Чтоб тебя до места доставить. Как бы не так. Он меня за баранку посадил, чтоб я тебя в пути каким-нибудь подходящим способом на нет свел. Посажу, мол, Хромова. Он победно головушка знает, что этот очкарик на него везет, а вось он его там как-нибудь сковырнет или заморозит. Конечно, он такой инструкции мне не давал. Он про себя так думал и создавал обстановку. А мне велел: вези, мол, осторожно, помни, кого везешь. Как следует вези. 3 раза повторил, да при людях, чтоб свидетели были. Если что случится, так он ни при чем. А я еще тогда в кабинете подумал. Вот назло тебе, сука, довезу его до места. Пусть напишет все как есть. Что будет, то будет. Обидно, что не довез. Ох, как обидно. Теперь этот туполом об себе еще больше понимать будет.
Постой, постой, а как же директор?
Что директор? Директор старенький. Только печать ставит. А заправляет таким. Так что, вот, друг, думай об себе сам. Другие об тебе не подумают.
И откуда же берутся такие люди, как ваш технорук? Неверующие, ни во что не верующие. Вот, вот он червь, который выгрызает твою душу. Вот о ком надо писать, писать обязательно, чтобы его можно было распознать и немедленно обезвредить. Эх, какая досада, что только теперь я это понял. А он-то сам в коммунизм верит? Ты как думаешь?
Пока выгодно, верит. Слышь, самолет.
Не видит он нас.
Все.
Затворить дверцу у него не было сил. Меня одолевали видения. То казалось, я дома, то в тайге на охоте. Но чаще всего представлялась толпа в редакции «Московской газеты». Тут были друзья, начальники, главный редактор, секретарша Люда. Все они обступили меня и расспрашивают о чем-то, а я ничего не могу ответить. Хочу и не могу. Меня тормошат настойчиво, с раздражением кричат на меня, и мне приходится открывать глаза, хотя делать этого не хочется. Я знаю, если открою глаза, снова увижу белую мертвую гладь реки и больше ничего. Но я все же разлепляю ресницы, и словно в тумане движутся черные расплывчатые фигуры людей. На фоне бесцветного неба стоит грузовая машина с работающим двигателем, а рядом с машиной запряженная в сани лошадь. Расплывчатые люди ходят, толкаются, торопливо переговариваются, а один высокий, сутулый, похожий на Максима Горького, повязанный по ребячьей шарфом поверх поднятого воротника, то и дело кашляет. Он чаще других появляется в поле зрения и непрерывно ругается. Я равнодушно смотрю на него и не слушаю, потому что не могу еще сообразить, что же ему нужно в московской редакции. Потом я начинаю чувствовать свои ноги, чувствовать, что их силы разминают и растирают. Я поднимаю голову и вижу сидящего на корточках незнакомого расплывчатого парня и дяденьку, похожего на Горького. Все это слишком реально для сна и бреда. И я уже отчетливо ощущаю, что лежу на подстилке босой, и незнакомый парень со стервенением растирает снегом мои лодыжки. Потом, открыв рот, он вливает мне в горло порядочную порцию спирта. Я повернул голову и увидел лежащего неподалеку Николая. Он был раздет до пояса, и грудь его растирали снегом. Возле Николая стояла девушка и смотрела на него, как на покойника. Впоследствии я узнал, что произошло. Летчик заметил с самолета стоящую посреди реки машину без кузова и пятно костра возле нее. Как на грех у него забарахлила рация, И с риском поломать шею он сел на дедовском аэродроме, чтобы дать знать о нас в населенный пункт. Мне известно, что у деда за телефон, но летчик все-таки дозвонился, дал примерные ориентиры нашей машины и полетел дальше. Что это был за летчик, выяснить так и не удалось, а сам он не напоминал о себе. Добраться до нас после пурги было сложно. Каким-то чудом пробилась к нам машина из дальней фактории. Долговязый человек, похожий на Горького, был шофер этой машины. Он привез антифриз, горючее, кучу запасных частей. С ним приехало человек 5-6. Из колхоза, расположенного километрах в 30, на санях вместе с курносой девушкой прибыли 4 человека. Они привезли горячий чай в термосе, жир для смазывания отмороженных конечностей и сторожевые тулупы. Трогательнее всего было то, что всю дорогу девушка грела в бачке воду для заливки в радиатор. Вскоре подъехала еще одна машина с фанерным домиком в кузове и с печуркой. Из кабины появился Аким Севастьянович. Он решил прибыть на место происшествия лично. Он сразу начал руководить.
Откуда машина?
Из фактории.
Кто водитель?
Ну, я.
Вам когда был дан сигнал? Люди погибают, а вы что? Вы когда выехали?
Если бы я знал, что у них тут, вовсе бы не поехал. Таких дураков не только спасать, а специально в холодильниках замораживать. Каким местом думали, зачем поехали в такую погоду?
Поговори еще. А вы чего долго тащились? Вы когда выехали?
Да я сразу побегла запрягать, честное слово, сразу. У меня ребенок остался некормленный, честное ленинское.
Ну ладно, ладно. Давайте-ка всех лишних в машину и к нам. Там вас накормят, напоят и спать уложат. Давайте в кузов. Ты.
Давай.
Ты. А то вас самих оттирать придется. А ты, Николай, поедешь с нами.
Не поеду я с вами никуда.
Бывает, бывает. В наших местах чего не случается. Из кузова костер сложил. Молодец, не растерялся. Благодарность получишь. Руки, ноги целы, все в порядке. Дом отлежишься.
Я сказал, домой не поеду.
Как не поедешь?
А вот так не поеду.
Куда же ты поедешь?
Его повезу. На станцию.
Да ведь бак-то с дырой.
Он возьмет бак на колени, на попа поставит и будет держать. Зальем наполовину, доедем.
А потом мы сидели в жарко натопленной фанерной клетушке и грели ноги в теплой воде. Машина готовилась ехать. Наконец дверца кабинки хлопнула, и мы поехали.
Ну как теперь? Будешь про наши дела писать?
Если писать, так все. Всю правду, все, что ты говорил тут.
А как думаешь? Аришка не засмеет?
Если любит, то нет.
Тогда пиши все, как есть. Так мне, дураку, и надо.